Just briefly, I mean, like, I mean, I summarized what she said about her work and the sands used. And even more, there was a commission that studied the sands, and they proved that they are from this waste piles, but people still continued using them for those construction works.
Коллеги, очень интересно. В этой связи обращаю ваше внимание, что в программе, которую мы представили, есть пункт 4.4.2, который посвящен так называемой эволюции риска, где мы могли бы учесть и прошлую экспозицию для взрослого населения, и экспозицию, которая вот формируется сейчас.
Yes, Irina is saying that in their project there is a part of the project 4.4.2, which speaks about the evolution of those risks and the exposure levels and exposure structure. And we can study it for both adults and children, and it of course considers this dynamics or evolution of the influence through time.
Жанна Викторовна, скажите, пожалуйста, вы могли бы нам помочь, как бы выделить вот эту группу людей, которые, ну, по вашему мнению, пострадали вот в результате того, что они работали на этих работах, ну, штукатурили вот именно, работали с раствором.
Непосредственно сталкиваются.
И вы себя считаете пострадавшим?
Ну, конечно. Ну как же не считаю, ну вы извините, какие такое здоровье, я веду нормальный образ жизни, не курю, не пью, при этом, представляете, имею рак почки. Ну это вообще уму непостижимо.
Жанна Викторовна, как вы видите, в чем вы видите вообще конечный результат проекта? Что бы вы хотели?
Нам непосредственно нужно вот туда доказать, что вот эти экологии, вот эти пески повредили нашему здоровью, понимаете? У нас нет правовой базы, вы представляете, вот мы сейчас здесь живем, да, у нас как получается? У нас маленький городок, мы не можем съездить обследоваться, потому что у нас не хватает на это финансов, понимаете? Мне вот в настоящее время, мне нужно ехать в Улан-Удэ. Чтобы поехать в Улан-Удэ, сейчас у нас дорога стоит 800 рублей. Там нужно где-то остановиться, обследоваться, где-то платно, где-то бесплатно. Я туда приехала, обследовалась, не дома. А с чем я должна своих детей-то кормить? Понимаете? И так, и не одна я такая. У нас люди по этому случаю умирают, потому что вроде и детей надо содержать, и успеть где-то обследоваться, и полечиться, курс лечения принять, чтобы не умереть в конце концов. И у нас замкнутый круг.
Понимаете, у меня получилось... Жанна, скажи еще про стык.
Для продолжительности пола...
У нас стык белого. Я
Asking Jean if she can identify a group of people who also suffered from this from the work on the mill and actually construction works when the sands were used for painting, and she and there was a question from Irina how Jean sees the end of the or the results of the project, what they want to have at the end, and Jean is saying that she thinks that she's one of those people who really suffered from the mill, from the waste, because she has a kidney cancer, even if she doesn't smoke and she has a healthy life, she leads a healthy life. And she's not the only one whose health was affected by the waste. And she also says that it's quite expensive for her to go to Ulan-Ude and get some medical examination there, because she has to stay somewhere in Ulan-Ude, she has to pay for the trip to Ulan-Ude. So these are her concerns. And so, yeah, I just want to say again that she sees the results of the project as to get some proof from that there is a impact from there is this connection between health deterioration and waste to be able to maybe move to a different region if possible.
Жанна Викторовна, коллеги, формирование доказательной базы не может являться конечным шагом. Это главный инструмент для получения денежной компенсации, для получения права на новое жилье, для еще чего-то. Вот именно последний шаг должен определить, как, если хотите, юридическую силу всех результатов, которые мы должны получить. Что мы хотим лично
сделать?
Переведите, Наталья.
Хорошо. Ирина is saying that the main result of the project, there should be this evidence or proof that there is this connection or association between health and deterioration and waste. And to be able to use this information as a legal provision for people to get compensated on health damage. Ирина, простите, Жанна, вы не закончили вашу мысль, да, по-моему, там?
Да, я, вы знаете, хотела сказать еще вот одну, что я прохожу ежегодно в ТЭК, уже вот проходила 28 января, пятый год. Первая онкология почки в 2010 году, мне сделали операцию, и у меня была вторая группа. Потом, собственно, это рак-то выявился у меня чисто случайно по тому случаю, что у меня врожденный порог сердца был. И ничего на него никто просто не обращал внимания. Я постоянно жалуюсь, что имею такие симптомы. Глядя на мое лицо, я не знаю, может, на нем не написано, но нет, обязательно, чтобы было на лице написано, что ты болен. В результате вы хорошо выглядите, и никто внимания не обращал. В 98 году я решила родить второго ребенка. И когда приехала уже рожать, так как у меня было первое кесарево, меня увезли в расплануты. И терапевт меня там послушал и говорит: как вы собираетесь рожать, у вас порог сердца. Представляете, послушав меня, человек узнал, что у меня порог сердца. Вы умрете вместе со своим ребенком. Слава Богу, что это определено было сразу. Врачи, дай здоровья большого, они приложили все усилия, чтобы мой ребенок и я бы остались живы. Но во время родов у меня остановилось сердце. И они все приготовились, и после этого мне сказали: обследуйтесь. Ребенок мой получил травму, обследовалась я, и у меня выявился при УЗИ порог сердца. Там не один, там целый набор получился там. И в результате, когда я в 2010 году поехала на операцию на сердце все-таки, я начала обследоваться, у меня вылезла почка, рак почки. С чего, так мне было непонятно. Просто сидела большая опухоль на верху почки, на левой почке. Мне сделали операцию, конечно, тяжело, потому что не хотели делать, у меня порог сердца. Я еле вышла из наркоза, но тем не менее, слава Богу, видимо, дает Бог мне жить. После этого в 2013 году мне сделали операцию на сердце. Сначала у меня была вторая группа. Теперь, как я начала заниматься экологией, меня постоянно ущемляют как я прихожу в ТЭК, я слышу себя не особо хорошее о себе впечатление, грубо говоря. Оказывается, я здорова, и на следующий год мне просто эту группу снимут. Понимаете? Есть лекарства, которые я получаю по льготе, которые, видимо, по всей видимости, буду пить постоянно уже. Понимаете, дело в том, что я бы не очень хотела, конечно, очень хотела бы быть здоровой, я не отлыниваю ни от одной работы, не чураюсь ни тяжелой работы, ни грязной работы. Меня так учили с детства, но когда начинает мое унижать достоинство, извините, и ни за что, меня это очень оскорбляет. Вот. Пожалуйста, пусть меня исследуют со всех сторон. Если это положено, нельзя никогда унижать человека, тем более человек ни в чем не виноват.
Characterization of the sources was limited in this presentation. But maybe they have more in what they're doing in detail.
Доказательства того, что это связано, что должно, что вы видите конечным итогом всего этого?
Мне, знаете,
вопрос сформулирован так.
She's not one of these Одно дело, вы хотите переехать,
а другое дело, если вы хотите получить компенсацию за перешедшую дорогу. От этого зависит вся процедура исследования и доказательства. Поэтому вы скажите, что вы лично видите конечным результатом при благоприятном исходе.
Что я вам хотелось? Да. Я хочу, знаете, получу я компенсацию или не получу, я хочу все равно отсюда уехать. Все дело в том, что я понимаю, что здесь экология все равно нарушена. И в связи с тем, что мне уже ставят, что у меня онкология и ставят наследственность, так как у меня мама умерла от рака, тетки все умерли от рака, отец умер от рака, и я вхожу в группу риска. Мне 45 лет выявили онкологию. Теперь мне хорошо так говорят, что вы своих детей обследуете, потому что онкология сейчас молодеет, и кто знает, как будет. Тем более после. Поэтому я хочу выехать отсюда, чтобы иметь возможность в любое время себя обследовать. И слава богу, что попало так, что у меня была вторая стадия без метастаз, и чтобы я могла жить, и мои дети также могли жить и быть здоровы.
Mm-hmm. Yeah, just call, I don't know if you... So Jana was first of all saying about her life story that she had problems with heart, and then she went to... she had some medical examination throughout her life, and when she delivered her second child, her heart... stopped. I mean that she had and after that her cancer kidney was discovered, and of course she sees that the final result of the project, no matter what it's going to be, she would like to move to a different place, to a different region, because she understands that the environment is really poor in the region, and her relatives died from cancer, and she is concerned about her children, what they will have in the end, of and how they will live in this region. Mm-hmm. And it was a question from Irina as well, like the way she, I mean, Jana sees the end of the project, what she wants to get in the end. But Jana wants to move to a different place, no matter if she's compensated or not.
So that's a very clear statement. Do we want to get back to our discussion of Vladimir and Sergei's comments on the pilot program?
I think Irina wants to finish her thought.
I'm sure, yeah.
Вопрос к Сергею Герасимовичу. А скажите, какие-то судебные процессы уже стартовали? То есть кого вы видите в лице ответчика, или кто, собственно говоря, будет исполнять требования, предположим, по расселению? Потому что так как ставится вопрос сейчас по доказательной базе, мы должны будем войти в процессы по каждому персонально и формировать доказательства. Это один путь. А другой путь – это признание территории в целом, как вы пишете, зоной бедствия. Тогда это совершенно другие подходы, совершенно другая подача материала, совершенно другие юридические факты. Как вы вот видите выход из ситуации?
Я хотела еще уточнить, Жанна Викторовна, вот вашу инициативную группу, ведь входят часть людей, которые хотели бы получить компенсацию, по-видимому, да, за нанесенный ущерб. Да. То есть не все хотят выезжать. Ну, у некоторых и нет возможности, а некоторые просто тут, ну, как бы, семейные обстоятельства, там муж работает и так далее. То есть у вас такие люди тоже есть, да?
Есть. Есть и такие.
Да. Just a minute. So, there is a question from Irina about any trials, any court proceedings on this Zakaminsk problem. If they have already started or not, because it's very important to understand the following. If we want to prove that this area is not suitable for living, the whole area, that it's in an environmental disaster area or ecological disaster area, or we want to prove individually, in each individual case, that there is this health impact and that the person should be compensated and should he can use this compensation for living, for moving into a new area. And Sergei is asking Jeanne about other people and their opinion, and because not all people want to move like her, because there are some people who like to get some money as compensation for health impacts, so I assume that they would like to continue living in the area, or they actually don't move to, they don't want to move to a different.
Ну, теперь я отвечу на вопрос Ирины Владиславовны, и, может быть, Владимир Федорович захочет ответить. Но я вот вижу ситуацию таким образом, что часть людей, которые пострадали, и Жанна Викторовна это подтвердила, часть хотят получить компенсацию за нанесенный ущерб здоровью, часть хотят выехать. И что касается проблемы оплаты переселения, то здесь Ирина Владиславовна правильно говорила о том, что у нас законодательство устроено как бы таким образом, что есть природоохранное законодательство, где фактически вопросы здоровья для того, чтобы решить проблему переезда, оценки рисков для здоровья не требуется. Нужно просто доказать, что эта зона, определенные районы Закаменска входят в зону экологического бедствия. И специальным указом президента эта территория объявляется зоной экологического бедствия, и тогда федеральный бюджет должен выделить деньги на переселение людей. Это первый путь. Он нам сейчас... в нынешней экономической ситуации представляется не очень реалистичным, хотя мы считаем, что те исследования, которые проводились на протяжении, наверное, 10 уже лет, если не 20, они как раз все работали именно на эту доказательную базу. То есть у нас было проведено очень много исследований, где показано, что почвы по определенным критериям превышение ПДК как раз соответствует зонам экологического бедствия. Но для того, чтобы целиком доказать, что это зона экологического бедствия, там требуется дополнительные исследования и определенные бюрократически очень сложные процедуры. Второй путь...
So, Paul, this is Sergei's answer to Irina's question about what we want to get in the end, to prove that the area is an ecological disaster zone, or we want to prove individually, for each person individually, that there is this health impact. And he says that according to the Russian legislation, we don't need to investigate, we need to find evidence to prove that this area is an ecological disaster zone, and this is when people, if it's proved, then the next stage in this process is to find that the local authority should allocate money for people's resettling from this area, for people's resettlement from this area, and but in today's situation, I mean, the economic crisis in Russia, it's hardly possible that the authorities will find money. At the same time, the research which has been conducted for more than 10 years already was destined to prove that this area is an ecological disaster zone, because soils and other things were studied, and they discovered that different components exceeded the maximum allowable concentrations for soils, water, etc. And what is more, we need additional research to get to this result that the zone is, this area is ecological disaster area. And it's quite complicated, in fact, to get this final result for the area to be called the ecological disaster zone. And then Sergei is going to speak about the second option for this region.
Второй путь попробовать решить проблему переселения. Я его достаточно слабо представляю. Наверное, Ирина Владиславовна лучше это знает, потому что их центр участвовал в судебной тяжбе, по-моему, деревня то ли Муслимова, то ли Павлова с Лукойлом. Павлова, да? Да. Ну, все экологи вот из европейской части, они это как хрестоматийный пример приводят, что вот в результате длительной судебной тяжбы все-таки удалось добиться выделения. Ну, это конкретно была компания «Лукойл», которая выделила средства на переселение жителей из этой зараженной территории. Или, может быть, я ошибаюсь?
Это администрация региона и района предоставила места. «Лукойл», собственно говоря, обеспечил там все эти исследования и так далее. То есть вот так было. А расселяла администрация региональной власти.
А, то есть деньги были выделены из регионального бюджета?
Регионального
и местного,
да.
А, понятно. Ну вот, есть еще, по-видимому, такой путь, который, ну, как бы, апробирован в Пермской области. А третий вариант предлагает Владимир Федорович. Ну, пусть он, наверное, самый лучший объяснит его.
So, in the second option to address the people's concern about health impact is to go to court with the information about the environmental condition. And this is how Irina Mai and her colleagues worked for one settlement for one village in the Perm Oblast. Pavlova, that's the name of this village, Lukoil company, I mean this oil company was responsible for the damage in this area, so the administration, so Lukoil paid for some investigation in the area, and the local authorities then gave money for people to move to a different place. This is kind of a second option probably for the comments. As for the third one, Vladimir is going to speak about let's say his understanding of the situation and the option he thinks about.
Я сначала вопрос о доказательной базе.
First of all, I have a question about the evidence information we want to get from the project.
Адвокат Жанны говорит, что для успешного иска необходимы две экспертизы в качестве окружающей среды и судебно-медицинской экспертизы. Я правильно понимаю, что в результате вот этой программы будут подготовлены две эти экспертизы?
Значит, мы не аккредитованы на судебную медицинскую экспертизу, это совершенно другие органы, но мы аккредитованы на экспертизу в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Да, мы закончим экспертным заключением.
Спасибо. И теперь по поводу третьей возможности.
А мы не переводим это нашим американским?
Да, да. Yeah, but Vladimir has started with a question to Irina about his understanding of the project results, and he's asking if the result of the project will be what is called, I don't know, medical expertise, which is used for support, and also expertise of the environmental state or condition. And Irina is answering that they are not actually eligible to conduct this medical examination, which is used for in trials or courts as part of this not criminal investigation, but they. Да, Ирина Александровна, но вы вот качество среды, да, вот эту экспертизу.
Нет, CLPR. He have the right to give an expert as an environmental health. So we will do the final document expertise to court.
To court, yes. But they will collect this data to on the environmental state, environmental condition in the place in this area that can be used.
Okay, that makes sense to me. But that makes sense to me. You have to do the study, then you prepare an analysis for the court.
Yes. It's the special type of document.
Yeah.
But do they have identity?
And then Vladimir wants to speak about the option he thinks about.
Есть возможность, по которой хотелось бы ваш комментарий получить.
Yes, and there is one more option that I would like you to first understand and then comment on it.
А именно локализация всех исследований до по квартире до дома. Потому что если удастся доказать на основе геохимического критерия, что это жилье непригодно для проживания, то тогда появляется возможность использования действующей программы переселения из ветхого и аварийного жилья.
Mm-hmm. So it's about the use of this research investigation as to prove for each individual house that it's not suitable for living. And in this case, we can, if we prove that this house is not suitable for living, we can use money which is allocated for people's resettlement in case that their houses are, well, let's say, shabby or are not suitable for living for different reasons. And Vladimir is speaking about this kind of ecological or environmental criterion for proving this.
Для этого можно использовать в качестве технического критерия показатель суммарного загрязнения, а в качестве нормы, вернее, в качестве показателя нормативы субмикронной пыли, которая опасна сама по себе.
Mm-hmm. And for this, he thinks that it will be possible to use the geochemical criterion, and that will indicate that dust and submicron dust is dangerous, and it's in fact it's hazardous by itself. And just using this criterion, we will be able to prove that the houses are not suitable for living.
Это новая задача, она требует правовой инициативы, но если ее решать, то решать-то придется вам, поэтому интересен ваш комментарий.
And it's just an idea, and of course we need to also provide for legal, I would say, grounds for this research. And of course I would like to listen from Irina, to hear from Irina or her commentary of this option.
Владимир Федорович, юридическим правом на объявление жилья аварийным или ветхим имеет только суд, который рассматривает результаты строительной экспертизы. Мы со своими санитарными гигиеническими исследованиями должны вписаться в эту строительную экспертизу.
According to laws, legislation, right? So the house can be considered unsuitable for living only if it will be put as part of the construction expertise. It should be part of this construction expertise. And we have to include our research somehow into this process.
Если жилье с позиций строительных по строительным критериям не является ветхим и аварийным, то максимум, что мы добьемся, это средства на ремонт, подделку жилья, смену строительных материалов, не более.
Yes, and Irina is saying that only construction criteria can be used for proving that this that houses are not suitable for living, and it means that if and thus this is not such a criterion, because the what we can get in the end will be just money for making some refurbishment for the houses. Maybe we can make we can ask to change the construction materials, but that's it. It would be hard to prove that this
Это абсолютно точно, потому что мы сейчас выступаем экспертами в судебном процессе по всем формальдегидным домам в Пермского края. Что ситуация такая же, только другой химический.
And Irina is saying that while she knows the situation quite well, because they are now they are currently involved in some of these trials for the village where there is another pollutant used, but the situation is quite similar in terms of the use of this unsuitability of living legislation.
Можно уточняющий все-таки вопрос, чтобы была стопроцентная ясность. Ирина Владиславовна, правильно ли я вас понял, что по санитарно-гигиеническим нормативам невозможно признать жилье аварийным?
Правильно.
И ветхим. Что имеет основание для переселения, а в лучшем случае может быть только ремонт. Скажут, закройте форточки
там. Стоп. Основанием для переселения можно. Из Усоли выселили 200 человек, их переселили. Дома были признаны непригодными, но не по принципу ветхого и аварийного. Их расселили, Уралкали расселил. Все жители, 200 человек были переселены, но дома не разрушили, и их сейчас реконструируют для последующего использования.
А по какому основанию их переселили тогда?
Именно по химическому загрязнению, по фактору. Ну, это не ветхое и аварийное.
Понятно. То есть, они не получали статус зоны экологического бедствия?
Нет.
То есть другой еще путь, да? Именно вот чисто по вашим показаниям добиться переселения людей, да?
Еще раз говорю, самым главным вопросом является поиск ответчиков.
То есть, кто будет платить, да?
Конечно, мы совершенно четко знали, кто там во всех случаях. Кстати, мы видели компанию, которая была жизнеспособна. В одном случае это Лукойл, в другом случае Уралкали, и мы видели заинтересованность региональных властей. Значит, все видели проблему и искали пути решения. Вот сейчас мы видим ответчиков по этому, для кому мы чего будем доказывать и от кого мы что ждем.
А в конечном итоге все-таки государство платило или Уралкали?
Расселяла Минприроды, честно говоря. В данном случае, во втором, в первом случае регион
Во втором случае Минприроды платил.
Понял. Спасибо большое.
Это потому, что там длинная цепочка. Дома переселяли в связи с провалом на руднике. Ну и неважно. Важно, что мы всегда видели ответчика. Нам сейчас надо понять. Если как только мы увидим тому, что мы должны доказывать, мы сразу будем выстраивать всю цепочку доказательств под задачу.
Сергей asked Ирина about sanitary hygienic requirements for living and if they are enough for to prove that people should be resettled from this place, and Irina has answered that it's not enough just to prove that for according to sanitary hygienic norms that the houses are not suitable for living. At the same time, people from one village were resettled because of the let's say poor environmental conditions in the area. But at the same time, this area was not considered to be an ecological disaster area. They just were helped to move to a different place because the condition of the environment was not good for health. And in this case, the Ministry for Natural Resources gave money for people to move to a different place. And Irina is saying that the main thing for us now is to find the responsible party which will pay for the people's resettlement from Zakaminsk, if we consider Zakaminsk issue. So this is the main the main thing. If we want to go to court, we have to find
this
responsible party and identify it and make our research good enough to prove this in court and ask this responsible party to pay.
Well, that makes sense over here. Finding someone with a deep pocket is the only way to find someone who can pay. And it was a government-owned facility back in before 1990. So it's a very difficult trail to trace.
Надо найти ответчика, да, который бы за это все платил. Это все понятно, а вот если это все до 1990 года, то найти ответственных еще сложнее.
Ну, ответственно у нас, ответчик у нас один, это государство, потому что Джединский вольфрам-молибденовый комбинат, он входил в систему оборонных предприятий, и это все было, принадлежало государству. И поэтому, сейчас его нет, и правопреемника его тоже нет.
Сергей Владимирович, это иск кого, к кому будет?
Тогда получается, что государству.
Ну, государство кто? Минприроды? Минприроды,
Минобороны. Почему нет, если это там?
Средтяжмаш. Да, Средмаш. Ну, в общем, это... Этих министерств сейчас тоже нет. Это просто правительство Российской Федерации, я думаю. Они там сами определяют.
Вот я думаю, что здесь и кроется наша с вами проблема. Значит, мы все обследуем, мы все сформируем, мы, значит, выложим эти экспертизы, которые с медицинской там или с экологической точки зрения будут безукоризненны, и мы не будем знать, кто будет ее рассматривать. Вот мне кажется, надо начинать сначала.
С юридической проработки.
Конечно, без...
Конечно. Ну, есть еще один аспект.
Just a minute. So, Ирина и Сергей are discussing this... who can be responsible party in the Zakaminsk case, and maybe it's the Ministry for Defense, because the Chetinsky mill produced molybdenum, which was used for military purposes, or maybe it's the it's some state agency for sure, because before the mill belonged to the state. It can be the government of the Russian Federation as a whole. And Irina said this is the weak point of the project, that even if we find good evidence and there is this health impact caused by the waste, but we won't be able to find the, this responsible party that will address the issue and will actually do something for people and pay the compensation for resettlement. And Сергей is saying that maybe there is something else. There is something else that he wants.
Есть аспект, который связан с нанесением ущерба здоровью, где ответчик более или менее понятен. Это вот ныне действующая компания ОАО «Закаменск», которая перевозила через Закаменск вот эти отходы, начиная с 2011 года, и сейчас они продолжают, как, насколько я понимаю, перевозить уже с одного места на другое, и опять эта пыль начинает лететь. То есть они как бы усугубили те проблемы, которые были со здоровьем, вот в результате этого пыления в течение двух лет. Это конкретно
ответственность за предыдущие ущербы. Они не понесут. Тогда надо доказывать воздействие вот непосредственно
текущей
деятельности.
Да. Но это будет, конечно, компенсация не за тот ущерб, который был нанесен все работы комбината, а вот конкретно вот это пыление.
Тогда вернемся к программе. Тогда мы готовы дополнить свое, это для поля больше, но и для всех. Тогда мы готовы сейчас, вот буквально за несколько дней, мы дополним нашу программу, значит, дисперсным и компонентным составом пыли для того, чтобы точно понять, собственно говоря, что мы, какую пыль и где мы можем приписать, ну, ответчику или
Yes, Sergei is saying that one more option will be to make the company which is currently involved into moving this waste from one place to a different place. I mean, this OAO Закаменск, I mean, this company. Mm-hmm. But Irina is saying that they will be able to compensate only for their 2 years of operations, and no accumulated damage will be taken into account. So at the same time, she says that if dust is one of the problems, then they're ready to add this component into their program and conduct this dispersion analysis of and component analysis of dust.
Жанна Викторовна, скажите, пожалуйста, вам понятна вот ситуация, которую мы сейчас обсудили, и вроде бы как ну, каким-то промежуточным выводом
да,
пришли? Или вы хотите что-то уточнить?
Нет, понятно, мне понятно.
Понятно, да? Ага.
And there was a question to Jeanne, if everything is clear to her, and she said that, yes, that she understands everything, what's going on, and some preliminary results we have arrived at.
Okay, very
Владимир
good. Thank you.
Вы хотите какие-то уточняющие вопросы задать вот по пыли?
A question to Vladimir if he wants to maybe
вопрос, который связан с мониторингом качества,
ask questions or maybe give
пыли.
Some commentary more comments on this situation with dust.
Нет, у меня просто есть предложение, поскольку общение с Жанной было достаточно полезно.
Mm-hmm.
То я думаю, что полезно было бы привлечь к обсуждению еще администрацию города Закаменска, потому что есть своя программа реабилитации, социально-клинической реабилитации, изменения администрации. Было полезно тоже узнать.
Yeah, it's not really a comment, but just a suggestion.